Так, друзья, я вас приветствую всех. Кого еще не видел, я с большей половиной из вас, я, наверное, поздоровался. Я очень рад быть в вашем лагере. Это мой первый день сегодня у вас. Вчера поздно вечером мы приехали. Ну, я сужу о лагере по этому дню, я сразу говорю. И мне очень понравился ваш лагерь. Первый год, наверное, за последние 10 лет, когда я не участвовал в организации этого лагеря. И мне очень приятно тех темах, которые поднимались у вас сегодня. Что Паша говорил очень прямым текстом и говорил правду, о которой, может быть, кто-то и стесняется говорить достаточно откровенно. И у меня одно только переживание, что когда я смотрел на ваши лица, когда вы слушали то, что Паша говорил сегодня перед ужином, не все достаточно внимательно прислушались к тому, что он вам говорил. И зря. Потому что как бы не пришлось вам потом пожинать последствия вашего семечка щелкания во время серьезных вещей. Я сегодня хотел вместе с вами поговорить, то есть моя тема будет как бы продолжением всей темы дня. То есть я понимаю, что говорилось сегодня очень много о взаимоотношениях и, скажем так, в сексуальном плане взаимоотношений и на уровне подхода к браку. Тема моя будет сегодня, я сразу обозначу с самого начала, познание воли Божьей. Я вспоминаю, когда я был молодежи, а потом, когда был руководителем молодежи, что эта тема номер один на всех молодежных общениях. Записки по пропорционально в плане количественном один и тот же вопрос. Как познать волю Божью? Продолжите дальше. Как познать волю Божью и в вопросе брака? Кто-то недавно, один человек мне сказал, что баптисты познают волю Божью только в трех моментах своей жизни. Когда решает вопрос учебы своей, на кого учиться, потом на ком жениться и потом ехать в Америку или не ехать. Ну, у вас третий вопрос отпадает, вас привезли сюда большую часть из вас. Значит, два вопроса. О познании воли Божьей. Я вам расскажу, давайте нашу беседу начнем с трех примеров. Три реальные примера, которые действительно случились о познании воли Божьей. На примере подхода к браку начнем. А потом я прочитаю текст, и мы будем рассуждать о воле Божьей. Первый пример. 2006 год, я с Веней Бальжиком поехали в Россию на курсы библейские. И ночуем в доме у одного служителя. Оба не женаты, у обоих горячо стоит вопрос семейной жизни будущей. И вопрос за столом. Как познать волю Божью? Вот, на какой сестре жениться? Ну, Веня этот вопрос более остро стоял, чем у меня. Он старше чуть меня. Значит, служитель сидит за столом и объясняет. Достает с вазочки 5 конфет и говорит, вот, Веня, 5 конфет. Каждая конфетка – это сестра. Значит, возрожденная верующая сестра в церкви. Воля Божья – тебе жениться на любой из них. Значит, это первый подход к пояснению воли Божьей. Вторая история. Каждая история – отдельный подход. Значит, к одному служителю, это был еще период гонений, подходит брат после собрания молодому служителю и говорит, я хочу, чтобы ты пришел ко мне в гости на беседу. И называет дату. Удивительная дата, аж через год. Говорит, запомни эту дату, я тебя жду вот в это время ко мне в гости. Он говорит, тут люди вокруг, я машинально говорю, хорошо. И после того, как я сказал хорошо, я сразу забыл и про эту дату, и про этот разговор. А потом так получилось, что служителей в их церкви попересажали, он был молодой служитель, и ему нужно было уйти на нелегальное положение. То есть, что это означало? Он не может появляться дома, возле его дома круглосуточно дежурит милиция, телефон даже тогда еще не было. И вот он несет служение по краю, а домой попасть не может. И вот один раз вечером он решил попасть в свой город. Ну, домой идти опасно. Куда? И он решает, думает, пойду к кому, к верующим, так может получиться, что туда милиция 100% не заглянет. И он вспоминает об этой семье, об этом брате, который к нему подошел. Их на окраине был дом, и он знал, что туда точно милиция не пойдет. И вот где-то примерно 00:30 ночи он подходит, к его удивлению, в доме горит свет. Он стучит в окошко, ему открывает брат, одетый стоит, бодрствующий, и говорит, на удивление. И говорит, когда он открыл мне дверь, такое ощущение, что он меня ждал. И только тут я понял, что это именно та дата, которую он мне назначил год назад. Говорит, я захожу и начинаю в голове вспоминать все это. И он говорит, садись. Встает передо мной, открывает Библию и читает целую главу из Бытия, где Авраам послал своего раба искать жену. Говорит, я сижу, ничего не понимаю, но слушаю. Значит, он закончил главу и говорит, Бог мне открыл, что ты будешь мой Елизер. Елизер, да, по-моему, звали раба? если не ошибаюсь. По-моему, Элизер. Значит, вот я хочу, чтобы ты решил, на ком я женюсь. Кого ты выберешь, я тебе доверяю, на ней женюсь. Он говорит, я был ошарашен, пол первой ночи, тут такое совпадение все. Я говорю, хорошо. Я переночевал у него, назначает этот брат-служитель 3 дня поста. В течение этих дней вдруг у него всплывает образ одной сестры верующей. С молодежи, естественно. Он ее видел 1 раз в жизни в трамвае, в чужом городе. Он только знал, что у нас нашего братства верующие. И все. И вот он молится, снова этот образ мысленно. И он ничего не может понять. И он начинает, раз я пощусь по просьбе этого брата, значит, скорее всего, что-то с этим связано. Он начинает наводить справки по этой сестре. Выясняется, что эта сестра живет за несколько тысяч километров в совершенно другом регионе бывшего Советского Союза. Он едет туда в церковь, беседует со служителем, а служитель думает, что он приехал эту сестру забрать в печать, работать на нелегальное положение. И начинает рассказывать, что у нее и сердце слабое там. И все, чтобы ее он не забрал. Он говорит, ну я выяснил все про эту сестру, все, что можно было только. Говорит, но этого мало. Вопрос серьезный. Он говорит, я ставлю 3-е условие, что через месяц должно совещание быть служителей Совета Церквей. Это было тайное совещание, совершенно в другом конце Советского Союза. Значит, этот брат живет в одном, который хочет жениться. Сестра эта живет за несколько тысяч километров, а он назначает Богу условия. А на том совещании одни братья, в частном доме. Я приду туда, Господи, и чтобы она была там, тогда будет воля Божья. Чтобы тот брат на ней женился. Говорит, я туда приезжаю, открываю калитку, сидит эта сестра и чистит картошку. Брак состоялся. Сейчас этот человек, который женился на этой сестре, служитель. Это второй подход. Теперь третий подход. Третий подход. Значит, третий подход такой. В одной церкви был брат, который долго не женился. Долго не женился, и как его, не пытались на это дело развести, он все, у него никак не получалось. И вот однажды после служения приходит к нему брат, служитель этой церкви, и говорит ему. Нет, вернее, он его встречает в пятницу и говорит. Значит, тебе даю 2 дня. Найти невесту. В воскресенье утром я тебе объявляю. Тот ошарашен был, естественно. Подумал, что в шутка, все остальное. Но на всякий случай принарядился в воскресенье утром. Пришел и сидит, заканчивается собрание, а у него сердце бьется. Этот служитель выходит делать объявление, сделал все объявления и говорит, теперь, братья и сестры, у нас с вами очень приятная новость в церкви. Вот такой-то брат, выходи, брат, сюда. Он выходит вперед. Он у нас женится. Все вздохнули с облегчением. Он говорит, а невесту мы его вам покажем вечером. Встанем, помолимся. Все встали, помолились. И он говорит этому брату, тебе 4 часа до вечернего собрания. Или я тебе найду. Значит, я не знаю, что ел этот брат несколько часов. Но за час до вечернего собрания он прибегает к служителю и говорит, есть несколько вариантов. Они обсудили и вечером его объявили. И тоже нормальный брак. Братья и сестры, друзья, какой из этих 3 подходов был нормальный? Все 3, возможно. Мы постараемся в течение этой беседы посмотреть, как Библия смотрит на вопрос познания воли Божьей вообще. И я этот вопрос начал изучать, когда готовился к церковному разбору нашему последнему. И меня подход библейский несколько удивил. С одной стороны, а с другой стороны было определенное облегчение. И я думаю, что такая была реакция, было неплохо под конец нашей беседы, что библейский подход познания воли Божьей вообще вас удивит несколько и вызовет некоторое облегчение. Открываем с вами послание к Ефесянам, 5 главу. Я не знал, что этот текст будет у вас здесь висеть, с него будем отталкиваться. В послании к Ефесянам, 5 глава, сказано так. Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Вот фраза, есть в этом отрывке. Познавайте, что есть воля Божья. Постараемся в наших размышлениях ответить на 3 вопроса. Для чего нужно познавать волю Божью? Что значит воля Божья и как ее познавать? Вот эти 3 вопроса, очень простые. Давайте будем начинать с первого. Что или почему важно познавать волю Божью? Вот смотрите даже на этот текст. Очень удобно он здесь у нас висит. Смотрите, Итак, смотрите, поступайте осторожно. Давайте выбросим вот эти синие слова и только обратим на красные. Поступайте осторожно, опустим даже дороже временем, потому что дни лукавы. Павел призывает церковь или верующих людей, и его повеление начинается со слов «осторожно». Друзья, где мы встречаемся со словом «осторожно» в жизни нашей? Там, где есть опасность. Постоянно мы это слово встречаем. Даже вот в Америке они все очень обеспокоены, значит, безопасностью. Только пол помыли, сразу ставится этот такой кон желтый. И кругом, даже на дороге ремонт или в любой ситуации, кругом стоят эти знаки. Осторожно, впереди опасность. Павел призывает верующих. И смотрите, вот это слово «поступайте», если у вас английская Библия, там слово «walk», то есть «ходить». Итак, «ходите осторожно». Но говорит это он по отношению к жизни. Другими словами, Павел представляет жизнь как дистанция, путь, через которую человек должен пройти. И вот человек стоит у развилки пути, и Павел говорит: осторожно, впереди жизнь, и вам нужно идти очень осторожно. Я вспоминаю, в Союзе иногда бывает, когда в городской черте протекает речка, которая замерзает зимой, то под весну там ставят знак «Осторожно, ломкий лед». Потому что люди этого города, когда речка замерзает, привыкают месяца три ходить через нее пешком. И вот дальше наступает период, когда это очень опасно. Лед может обломиться в любой момент, и человек погибнет. Так вот здесь Павел говорит: и сегодня, друзья, к вам это как никак кстати. У вас жизнь только начинается. Вы стоите, и впереди у вас дистанция в лет 40, 50 или 60, которую пройти. И первое, с чего Павел начинает – осторожно. К сожалению, сегодня отличает верующую молодежь ощущение беспечности. Сегодня много говорится о том, что жизнь – это фан, как-нибудь пройдет. Но библейский подход несколько другой. А причину Павел называет, вот если знак, который я сейчас в примере привел, осторожно, впереди ломкий лед, можете провалиться и погибнуть, но это будет только физическая смерть. То здесь сказано, смотрите, осторожно, живите осторожно, потому что дни лукавы. А что это за странное библейское выражение «дни лукавы»? Лукавые дни в библейском понимании, если вы посмотрите Галатам 4.1, например, речь идет о временном промежутке, в который помещено человечество. Этот временной промежуток характеризуется тем, что люди отданы во власть сатаны, неверующие в этом временном промежутке. Каждый рождается рабом греха. Павел об этом говорит очень подробно, чуть выше, в 4 главе. Смотрите. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». В другом месте он говорит, что люди живут по воле князя, господствующего в воздухе. Другими словами, Павел говорит: вы, верующие люди, начинаете жизнь. Эта жизнь будет протекать во временных рамках и пространственных, в которых царствует империя зла и греха. И люди в этом мире являются рабами греха. Но вы были Иисусом Христом избавлены, освобождены. Над вами эта власть не действует, но вы с ней будете постоянно сталкиваться, ежеминутно, ежесекундно. Заметим еще, что эта опасность несколько страшная тем, что если, например, ломкий лед – это опасность извне, то вот эти лукавые дни или лукавый век, то есть вот эта система господства империи зла в обществе вокруг нас, она воздействует на внутренний мир человека, и человек не видит реальность такой, какая она есть на самом деле. В Советском Союзе, да и сейчас, осталась служба, спецслужба, которая называется ГРУ, это что-то наподобие CIA здесь в Америке. Они работают за рубежом под прикрытием, в основном как дипломаты, те, которые работают за рубежом. И так случается, что случается прокол бывает. Человек, который работает, это разведка, главное разведывательное управление. Так случается, что он прокалывается где-то или допускает ошибку. И у руководства, которое там за ним присматривает, например, вот это Россия, да, представительство ГРУ вот этого есть, например, в Англии. И там человек допускает какую-то ошибку. И он знает, что он допускает ошибку, и его руководство, которое там находится, начинает опасаться, что он может, например, попросить политическое убежище в Англии и сдать все секреты им. И тогда что они делают? Они приглашают этого человека в офис к себе и вкалывают ему наркотик. Наркотик действует на его психику, что он идет как ненормальный, улыбается, И его таким образом двое сопровождающих садят в самолет, ни у кого ничего не вызывает подозрений. И его отправляют на родину. И там уже дальше это дело расследуется, или его либо оставляют работать уже внутри страны, либо там, или все заканчивается вообще плохо смертью его. Значит, заметим, что это вот ему ввели наркотик, и у него предстоит путь до аэропорта. Он едет в машине, но этот наркотик воздействовал внутрь него, так что он потерял ощущение реальности. А реальность страшна, его везут туда, где откуда он больше живым, скорее всего, не выйдет. Но он радуется жизни. Вот этот короткий промежуток действия наркотика. Вот дни лукавы, их воздействие такое, что все, с чем вы сталкиваетесь, общение с неверующими людьми, учеба в колледже, в хай-скул, то, что вы читаете, смотрите, то, что вы получаете через общение, это тот наркотик дьявольский, который создает у вас систему ценностей, отличную от Бога. И вы можете при этом быть временно счастливы. Библия называет это временное греховное удовольствие. Оно греховное, оно временное, и оно приносит счастье. Но это тот период, как этого человека везут до аэропорта, вот этот период жизни. Так вот, Павел говорит, живите осторожно, потому что в этом мире все направлено на то, чтобы внутри вас вложить программу, которая будет не библейская, и так, что вы реальность Божью не будете видеть, ощущать, не будете ею радоваться и ею жить. И вы начнете жить, как люди в этом мире, и погибнете. То есть, вопрос познания воли Божьей – это не вопрос optional, это вопрос жизни и смерти. Либо вы будете жить по воле, которую вам навязывают, и настолько с ней свыкнетесь, что она станет вам как рыба в воде. И находясь даже в лагере, когда звучат, например, темы серьезные о том, что такое брак, и насколько все это серьезно, и что вы можете и серьезно разочароваться в браке, и испортить ее всю жизнь, у вас здесь совершенно другая программа, годами вложенная была, особенно если вы себя сами подвергаете этому воздействию через фильмы, интернет и все остальное, что вы сидите, и вам это неинтересно, реальность вам неинтересна. Вы живете в своем маленьком иллюзорном мире, навязанном вам лукавым веком. Так вот, Павел теперь говорит, смотрите, осторожно, то есть он призывает нас перед теми словами, которые будут ниже, очнуться чуть-чуть. И дальше следуют слова, которые мы прочитали. «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Значит, волю Божью необходимо познавать, потому что это вопрос жизни и смерти. Либо вы будете жить в соответствии с Божьей реальностью и наследуете рай, либо вы будете жить в соответствии с реальностью этого мира, вам навязанной, которая стала настолько уже привычной, что для вас Божье стало нереальным, и погибнете. Теперь вопрос другой. Что значит познавать волю Божью? Или... Да, что значит, вернее, давайте так, по-другому поставим вопрос. Что значит воля Божья? Когда мы говорим, вот здесь Павел говорит, познавать волю Божью, нам нужно понять, не, чтобы мы не взяли, например, наше привычное понимание какое-то, у каждого из вас оно есть в голове, что такое воля Божья, и вставили в этот текст. И тогда мы текст будем неправильно понимать. Нам важно понять, какой смысл Павел вложил в слова «воля Божья». Вот эти слова... Заметим, сказано это в контексте мудрости, потому что живите как мудрые, познавайте волю Божью. Эти слова встречаются в послании к Ефесянам в первой главе. Все три слова. И мудрость, и познание, и воля Божья. Смотрите. Каковую, речь идет о благодати. Это первая глава 8 стиха. Каковую, то есть благодать, Он, Бог, в преизбытке даровал нам во всякой мудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. Значит, здесь речь идет о воле Божьей, и есть одно очень важное качество этой воли. Эта воля Божья открыта. Она не тайная, что я должен каким-то образом умудриться выпросить ее у Бога. Здесь сказано, что Он открыл нам тайну своей воли. Значит, воля Божья открыта. Она написана вот в нашей книге. Павел писал послание к Ефесянам, описывая эту тайну. А до этого он был 3 года в Ефесе, где он сказал, я вам не упускал возвещать всю волю Божью. Всю. Значит, в библейском понимании воля Божья открыта, и она написана, и она содержится в этой книге, которую многие из вас сейчас держат на руках. Воля Божья открыта. Эта воля содержится в написанном Божьем Слове. Но теперь нам важно посмотреть, о чем, какая центральная мысль всего этого написанного Божьего Слова, в котором содержится воля Божья. Вот здесь Павел, смотрите, как говорит, что Божий замысел или его воля была в том, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот здесь Павел формулирует Евангелие или благую весть. Что это значит? Бог возлюбил грешный мир, вернее так, Бог создал совершенный мир, в котором царила гармония и счастье. Человек решил жить независимо от Бога и стал врагом Богу. В ответ на это, вместо того, чтобы уничтожить человечество, Бог посылает своего Сына. И этот Сын становится, как один из нас, стопроцентным человеком, не переставая при этом быть Богом. Он становится таким, как мы, и на Голгофском кресте умирает за все человечество, пережив ад человечества на себе. Тем образом, Бог может не вменять вину человеку. Теперь, когда Он умер, после этого Он воскрес, единственный человек, который воскрес, чтобы не умирать. То есть разорвал власть греха, которая на него не воздействует. А потом Он вознесся, а потом послал на землю Духа Святого, своего Духа, который возрождает людей, соединяет их с Иисусом Христом, который сидит там на небе. И через очень короткий промежуток времени Он снова придет забрать своих, эта земля будет сожжена, будет воссоздана новая вселенная и дана в управление церкви. И там будет вечность без конца и края. Вот это в общем смысл того, что здесь Павел сказал. Соединить все неземное и небесное под главою Христом. Иисус Христос – глава, с Ним соединена церковь, управляющая будущей воссозданной вселенной. Недостойные, но прощенные грешники. Так вот, в этом смысл вся Библия, она, весь Ветхий Завет ведет к этой тайне. Бог готовил человечество, чтобы открыть. А все, что произошло после Голгофского креста, включая послание к Ефесянам, оно раскрывает нам значение этой тайны. Итак, воля Божья уже была совершена на Голгофском кресте, описана нам и теперь призывает нас жить в соответствии с этой волей. Если мы теперь посмотрим на то, к чему Павел призывал жить верующих, да, воля Божья, это, то есть оно как-то связано с тем, что мы должны делать, а не с тем, что сделал Иисус Христос. Так вот, если мы посмотрим теперь на слова Павла, Павел, когда говорит о воле Божьей, он говорит, что то, что произошло в Палестине на Голгофском кресте, должно повлиять на мою и вашу жизнь, на все стороны этой жизни. Приведем три примера. То есть Павел не просто говорил волю Божью, когда он описывал повеление, да, не прелюбодействуй, не кради. Он всегда это привязывал к вот этой тайне воли Божьей, которая была открыта. Возьмем вопрос денег, отношение христиан к денег. Павел мог, к деньгам. Павел мог бы сказать просто, жертвуйте много. Не, но Павел так не говорит. Павел призывает жертвовать немного. Павел призывает жертвовать так, чтобы было тебе в ущерб. Можно жертвовать много, и тебе это в ущерб не будет. Новозаветный стандарт жертвования так, чтобы это было мне в ущерб для ближнего. Так смотрите, как Павел к этому призывает. Он описывает, что я призываю вас жертвовать и очень много, и жертвенно. А потом говорит, потому что Иисус Христос, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. То есть он жертву Голгофскую Иисуса Христа относит теперь к деньгам. То есть Иисус Христос, зная то, что люди служат деньгам, а не ему, пришел и, будучи богат, стал нищ. Для того, чтобы разорвать в нашем сердце привязанность к деньгам. И когда мы это познаем, то это Евангелие таким образом повлияет на нас, что вот это деньги потеряют для нас вот эту ценность, которую они обладают, которой они, ценность этой, которой привязаны люди в этом мире. И мы начнем радостно и свободно жертвовать свои заработанные деньги на дело ближних, на, из любви к ближним. Значит, но привязка к Голгофскому кресту. Давайте возьмем семейную жизнь. Когда он описывает, какие должны быть взаимоотношения между мужем и женой, он говорит, тайна сия велика, оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будет двое одна плоть. Это то, что Иисус сказал, что Бог сказал над первым браком Адама и Евы, установлен институт брака. А теперь Павел, описывая, как должен муж относиться к жене христианин и жена к мужу, приводит эту цитату из Бытие, а потом говорит, тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и церкви. О чем идет речь? Другими словами, мы будем говорить, кстати, будем на следующем разборе во вторник. Бог, в вечности есть отношения Иисуса Христа и Церкви. И для того, чтобы показать эти отношения нам понятным языком, Бог создает мужчину и женщину и устанавливает институт брака, который в своих отношениях должны показать завета, должны показать, как Христос относится к Церкви, которую Он никогда не бросит, как бы она к Нему ни относилась. Теперь смотрите, что это значит для нас. А это значит, что сексуальные отношения могут быть как, только как награда за отношения внутри завета. Когда мужчина посвящает свою жизнь женщине, а она ему, для того, чтобы создать семью, это их совместное решение, то интимные отношения – это награда за вот это совместное посвящение. Точно так же, как Бог, Иисус Христос возлюбил церковь, предал, то есть посвятил свою жизнь ей, а потом церковь на земле даже, благодаря Духу Святому, ощущает эту любовь Божью и близость, тоже, точно так же и здесь. То есть смотрите, Павел берет отношения, но привязывает их к Голгофе. Третий пример. Возьмем, например, как жертвенно жить ради других. Мы все по природе рождаемся эгоистами, зацикленными на себе. А вот как жить ради других? Павел мог бы сказать, живите ради других. И он это и действительно много говорит. Но привязывает снова к Голгофе. И он говорит, посмотрите на Иисуса Христа. Он смирил себя, став подобен нам, и смирил себя даже до смерти крестной ради нас. Дальше, в другом месте Павел говорит, я живу в ущерб себе, я еврей, который никогда не ел свинину и креветки, так скажем, сейчас их ем и общаюсь с людьми, с которыми я даже не подал бы руку. Я иду туда, я иду к этим людям. А потом дальше объясняет, почему. Сие же я делаю для Евангелия, чтобы быть его частью. А что это значит для Павла? А Павел видит так, Иисус Христос Бог, ничем не обязанный человечеству, становится как человек и идет туда, где ему очень неудобно, неуютно и где его убьют ради людей. Павел это все видит, это производит его реакцию в сердце, он говорит, я хочу быть частью всего этого, и поэтому я иду туда, где мне не хотелось, иду туда в ущерб себе и живу ради других. Я привел вам три примера, чтобы показать, что воля Божья, во-первых, она написана, она открыта, и она привязана к Голгофскому кресту и к Иисусу Христу. Когда Библия призывает нас познавать волю Божью, большая часть, подавляющая текстов, если не все, которые призывают нас познавать волю Божью, речь не идет о том, какую жену мне избрать или профессию. Речь идет о воле Божьей, познании, которое открыто уже, которую мы думаем, что знаем, но наша жизнь эгоистичная, нарушая супружескую верность, хотя сегодня это становится, к сожалению, все чаще и чаще. Жизнь, когда мы работаем, тратя деньги на себя, а не на других, выдает нас в том, что мы не познали эту волю Божью до конца. Смотрите, что Павел. Павел излагал это все, а потом в первой главе говорит, «А теперь я молюсь, я прошу, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И начинает перечислять все элементы воли Божьей, которая уже открыта. Уже они стали частью, они верующие, ефесяне. Но Павел знает, что до конца они эту волю Божью не познали. И поэтому их жизнь об этом свидетельствует. Итак, что такое воля Божья? Воля Божья, она открыта. Это Божий план спасения к человечеству и вытекающие из этого правила новозаветной святости. Вот эту волю Божью мы должны познавать. Теперь, другими словами, когда Павел говорит здесь, не будьте нерассудительны, но познавайте волю Божью, он говорит, сосредоточьтесь на написанной, открытой воле Божьей, потому что все проблемы в вашей жизни вытекают из непознания этой воли. Этого рода воли, моральной воли Божьей по отношению к человечеству. И это было, друзья, для меня одним из самых больших откровений, что Бог к этому познанию этой воли нас призывает. А теперь вы задайте себе этот вопрос. Познанием какой воли вы больше всего интересуетесь? Сегодня, к сожалению, печальная картина в христианской молодежи и в целом у верующих людей, что нас интересует воля Божья по ряду некоторых случаев в жизни. И вот там мы начинаем накладывать на себя сумасшедшие посты и советуемся, и пытаемся прогадать, и вычислить все, просчитать. Кстати, замечу вам, друзья, вот сегодня говорилось очень много о супружеской, просто короткую заметку, потом вернемся к нашей теме. Не возможете никогда просчитать своего будущего избранника. То есть выяснить. Вот этот миф, что дружба это позволяет, это полная глупость. Почему? Потому что как только вы поженились, вы никогда уже не будете тем, кем вы были до брака. Каждый день вашей жизни вы будете меняться. Я в семейной жизни 5 лет. сейчас я не тот, который был 5 лет назад. Я очень сильно надеюсь, что я таким не буду через 10 лет. И через 15, и через 20. То есть, вступив в брак, вы начали совместное изменение. И куда приведет это изменение, это еще очень большой вопрос. Поэтому воля Божья или дружить для того, чтобы узнать, это миф. Ну, теперь возвращаемся к нашей теме. Какая воля Божья нас больше всего интересует? Та, которой нас призывает Писание познавать, она открыта, она здесь изложена. Библия у каждого у нас есть в руках. Если бы я вот так на проверку бы задал вопрос, расскажите мне, что такое Евангелие. Вы бы смогли бы мне в течение 15 минут изложить Евангелие, и при этом вы были бы уверены, что то, что вы изложили, является библейским. А ведь это центр воли Божьей, это корень того, чего Бог хочет знать, чтобы человек знал, познавал и жил этим. И вот сегодня большой парадокс, что люди хотят вступать в семейную жизнь, что очень-очень ответственно. Мы сейчас разбор, я как раз готовлю на эту тему, и там есть, когда Иисус Христос объяснил, что такое семейная жизнь в новозаветнем понимании, помните, что сказали ученики? Если такая обязанность, то вообще зачем жениться? А что это выдает? То, что все они женились с расчетом, что не понравится и разведемся. Потому что в народе израильском это можно было. Но когда Бог им рассказал, что какая ответственность мужа в семье, а какая жена в новозаветном браке, они подумали, вообще, в принципе, стоит задуматься, может быть, и не стоит и жениться. То есть мы пытаемся решать серьезные вопросы жизни Божьей, вернее, жизни нашей с вами, которая повлияет на 40-50 лет совместной жизни в будущем, и при этом не интересуемся той волей Божьей, которая ясна, открыта, и которой нас Бог призывает ее познанию. А теперь вопрос, что значит познать волю Божью? Вернее, как ее познавать? Вот эту открытую, ясную, изложенную в Священном Писании. Почему сказано, что ее нужно познавать? Ну, во-первых, конечно, это подразумевает, что нужно сосредоточиться на Священном Писании. Это вызывает нас к серьезной самопроверке. Например, Библия, какое место занимает в моей жизни? Пропитан ли я Словом Божьим? И нахожусь ли я под его действием, насколько я его основательно и глубоко знаю, или как знал что, на уровне библейской воскресной школы, кто убил Голиафа, Давид, их хватит, или я более глубоко пропитан этим познанием воли Божьей. Но вы знаете, этого недостаточно. Этого недостаточно. Познание воли Божьей недостаточно по одной простой причине. Так, я потерял свой конспект, сейчас начну сочинять. Нет, нашел. Смотрите, недостаточно, потому что если мы посмотрим в наш текст, то дальше идет странные слова. Вот эти все три фразы, которые я прочитал, они параллельны, то есть они говорят об одном и том же. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Не будьте нерассудительны, познавайте волю Божью. Не упивайтесь вином, исполняйтесь духом. Когда Павел говорит, познавайте волю Божью, следующая фраза, будьте исполнены Духом Святым. Почему так? Неужели недостаточно просто читать Библию, знать ее наизусть, знать, что Библия говорит конкретно по каким-то вопросам жизни? Почему необходимо чудо в придачу? Вот исполнение Духом Святым, сейчас у нас не тема говорить, что это значит, исполнение Духом Святым, я просто скажу коротко. Исполнение Духом Святым – это влияние сверхъестественное Духа Святого на мое сердце. Дело в том, что, братья и сестры, мудрость в библейском понятии не отвечает на вопрос, что это такое, а отвечает на вопрос, кто это. Вот это загадка удивительная Библии. Мудрость, мы склонны говорить, что такое мудрость, а в библейском понимании, кто такой. Потому что сказано, что от Него и вы во Христе Иисусе, который стал для вас кем? Мудростью от Бога. Первое. Значит, мудрость – это Иисус Христос. Что за странное понимание? Мудрость – это человек или личность. Чем это отличается от мудрости как набору правил или принципов для жизни? Большое различие. Если мудрость – это человек или это личность Иисус Христос, или мудрость – это просто набор правил для жизни, которые я должен заучить и жить по ним. Почему Библия так подходит? Странно. Насколько я знаю, ни одна религия в мире, скорее всего, не рассматривает вопрос, что мудрость – это личность. Разница в том, что, например, вы решите изучать, приобрести мудрость в вопросе математики. от того, насколько вы любите профессора, не зависит, как вы будете знать этот предмет. Для того, чтобы знать хорошо математику, ваш профессор может быть окончательным ненормальным психическим человеком. Но он может быть профессионал в своей сфере, и он вас научит математике. При этом вы не будете не иметь с ним никаких отношений, кроме того, что он вам будет преподавать. Значит, заметим, математика – это формулы, это понятия, это концепции определенные. Их можно понять. Даже можно без учителя и без всякого отношения взять учебники и самостоятельно изучать. И так любая другая наука, кроме богословия. Сразу скажем, что богословие, все из вас, сидящие здесь, богословы. Что это значит? Другими словами, вы имеете какое-то понятие Бога и пытаетесь жить в соответствии с этим понятием. В этом смысл богословия. Так вот, единственная наука на земле, богопознание, она строится по-другому. Это вопрос не интеллектуальных усилий умственных. Вот же можно, да, погрузиться и выучить наизусть Библию. Одного профессора в Англии, он уже умер, его спросили, если бы сегодня, предположим, что в мире исчезли все копии греческого текста Нового Завета, то есть оригинала бы не стало вообще, сколько бы вы смогли воспроизвести по памяти? И он сказал 100%. То есть он знал греческий текст Нового Завета наизусть. Но заметим, что мудрость – это личность. И для того, чтобы познать мудрость, здесь нужно личностное влияние. И поэтому, когда мы говорим, смотрите, познайте воля Божья, вспомните, друзья, где впервые в Библии встречается слово «познать»? Ну, где впервые в Библии встречается слово «познать»? Познал Адам Еву, жену свою. И это понятие библейское очень важное. Бог мог написать, что они стали мужем и женой, и все. Но начинает слово «познание», это слово проходит красной нитью через всю Библию. Другими словами, познание невозможно без личностного соединения с Богом. Познание Бога, ну вот я вам даже приведу пример такой. Вчера с братьями за костром рассуждали. Есть предел человеческому способностью передать что-то словом. Вот, например, есть понятия сложные и простые в мире. Если, к примеру, вы поехали бы в Африку к дикарям, да, к какому-то племени, которое вообще оторвано от цивилизации, и вы бы им попытались объяснить, что такое машина. У них нету в голове категории, что такое машина и техника вообще. Но вы бы им что бы сделали? Вы бы примерно сказали так. Это как железная лошадь. Почему? Потому что у них есть понятие, что такое лошадь, есть понятие, что такое железо. Значит, вы взяли сложное понятие машина, разложили его на отдельные части и по частям объяснили. Так они могут понять. Но заметим, еще сложные явления мы можем объяснить людям, которые об этом не имеют никакого понятия. А попробуйте теперь объяснить явления простые. Попробуйте слепому объяснить, что такое цвет. А попробуйте. То есть, когда мы доходим до явлений простых, мы вступаем в предел человеческого знания. Словами передать слепому, что такое цвет или зеленый цвет, невозможно, если он слепорожденный. Скажите, какой единственный путь слепой, чтобы узнал, что такое цвет? Он должен его увидеть. То есть наступает предел. Так вот, с самого начала зарождения христианства отцы церкви вывели такое понятие, что Бог – это явление простое. Самое простое. В каком смысле они имели в виду? Что объяснить словами ограниченному греховному человеку, что значит неограниченный святой Бог, невозможно. Да, у нас есть Библия, она нам раскрывает Бога, но помимо этого необходимо прикосновение Бога к человеку на невидимом уровне, чтобы человек пережил. Мы называем это возрождением. Значит, познание Бога и познание воли Божьей – это не вопрос просто ума напрягать. Да, это есть, сосредоточиться, пропитаться Божьим Словом. Но здесь вопрос отношений. Что это значит? Ну вот смотрите, мы говорили, например, вопрос денег. Мы узнали, к примеру, что новозаветний подход к деньгам очень радикальный, что нужно жертвовать в ущерб себе. И даже знаем почему. Потому что Иисус Христос сделал так на Голгофском кресте. Стал нищим ради нас, чтобы мы стали богатыми и стали нищими ради других людей. Все это знаете. Это можно выслушать хорошую проповедь на эту тему и даже, может быть, удивиться, что вот такой радикальный подход. Но то, что вы начнете жить такой жизнью, это еще большой вопрос. нужно сверхъестественное действие Духа Святого на ваше сердце, которое бы разорвало вашу любовь к деньгам под действием этой истины. Это то, о чем молится Давид. Смотрите, Давид в 118-м псалме молится так. «Господи, преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корости, не к любви к деньгам». То есть Давид пришел к пределу, он знал библейский подход к деньгам, а теперь он молит Божьего действия на сердце. К чему я это все говорю, друзья? Что познать волю Божью, не имея любви к Иисусу Христу, невозможно. Вы можете очень много узнать о воле Божьей. Вы можете узнать даже правила новозаветней жизни, но при этом воспринять их счастливо, радостно, так, чтобы это отразилось на вашу ежедневную жизнь, здесь наступает предел человечества. Необходимо личностное влияние Духа Божьего, Духа Иисуса Христа, он называется Дух Христов, на меня. То есть познание воли Божьей, познание Бога – это, в принципе, одно и то же. И при этом нужно, чтобы под действием слова истины, открытой воли Божьей, было еще действие Духа Святого, которое будет при одном условии – стопроцентной преданности Иисусу Христу и посвященности Ему, и любви к Нему. К сожалению, сегодня многие верующие люди рассматривают Иисуса Христа просто как лоера, который дает консультации. Вот время от времени наступает трудный период жизни человека, он идет к лоеру, чтобы тот дал ему совет, как поступить в конкретной ситуации. При этом от визита до визита он может ни разу не вспомнить об этом лоере и не уважать его в глубине души и даже ненавидеть, но считать его хорошим специалистом. И вот сегодня вопрос познания воли Божьей несколько извращен. То есть мы пытаемся, не будучи, не любя Иисуса Христа, в принципе, и будучи к Нему равнодушным, не интересуясь Его Словом, чтобы рано или поздно, в нескольких случаях жизни, сложных, Он нам указал, как нам поступить правильно в жизни. И в этом большой-большой парадокс христианства. Поэтому, братья и сестры, вот этот момент я хотел бы, чтобы мы вместе с вами чуть-чуть затронули. Или сейчас я повторю основные положения, чего мы говорили. Значит так, волю Божью нужно познавать, потому что это вопрос жизни и смерти. Вы живете в крайне опасном мире. Я как-то уже говорил, что значило для меня раньше посмотреть фильм, когда я был в лет 15 или 14, когда я еще учился в школе в России. Значит, какую операцию мне нужно было проделать? Значит, во-первых, мне нужно было найти видеокассету. Это было предельно тоже сложно тогда. Потом, значит, найти друга, у которого дома есть видик, и мы могли бы это посмотреть. Потом, если фильм не очень хороший, нужно было умудриться, чтобы его родителей дома не было. Потом мне нужно было объяснить каким-то образом, где я отсутствовал несколько часов. И потом пойти посмотреть. Вот целое головоболие, честно сказать. Кто пытался это раньше делать в нашем возрасте, это целое головоболие развратиться. А теперь смотрите, как у вас. А у вас все гораздо проще. У вас есть iPhone, если у вас дома есть Wi-Fi или даже 3G, у вас на YouTube, и вы можете, лежа удобно в кровати, все это смотреть. То есть вы живете в предельно опасном мире. Значит, познание воли Божьей – это серьезный вопрос жизни или смерти. Далее, когда Библия призывает нас познавать волю Божью, она говорит, что эта воля Божья открыта в Священном Писании, но это познание воли Божьей неотделимо от отношений с Иисусом Христом. Вот посмотрите, как резко Иаков говорит в своем послании. Вот о мудрости, о воле Божьей. Смотрите, как он говорит. «Если же у кого из вас недостает мудрости, то есть вот этого познания воли Божьей, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрека, и дастся ему». Значит, Бог дает эту волю Божью, мудрость эту познать. Дальше, смотрите. «Но да просит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром подымаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Что это значит? Здесь не просто речь о сомнениях. Сомнения нормальны в христианской жизни. Речь, вот это греческое слово, которое здесь стоит, обозначает человека лукавого, который хочет познать волю Божью и вместе с тем оставить за собой право поступить по ней или не поступить. И вот когда вот это отношение к Богу, «Господи, ты мне свою волю открой», вот сейчас мы не говорим о вопросах жене и всех остальных, мы говорим об открытой воле Божьей, о рамках новозаветной жизни. «Господи, вот читаю я Библию, ты мне говори через слово, но если нету вот этого внутреннего, я буду жить по ней». вот этого отношения любви с Иисусом Христом нету, вы ничего не получите от Иисуса Христа. И будете прозябать в своей жизни, будете жить по плоти, и рано или поздно отпадете от Бога. Теперь вопрос, друзья, вывод давайте сделаем небольшой. Почему Библия не говорит детально о многих сферах нашей жизни? Например, какую выбрать профессию? Библия не говорит, как правильно жениться, практически не говорит. Библия не говорит, где мне жить, стоит ли переехать куда-нибудь, не переехать. Какую профессию избрать, да мы уже договорили. И много-много-много сторон нашей жизни Библия не освещает. Вас никогда этот вопрос не повергал в уныние? Меня повергал в уныние и не раз. Более того, Библия нигде не описывает нам пошагово, как познавать волю Божью в этих вопросах. Удивительно. Вот как бы я хотел, чтобы и все у нас, вот мы дочитали до 2 главы Откровения, а потом такое маленькое дополнение, 5 шагов, как познать волю Божью. Но этого нет. И у нас теперь большой вопрос. Неужели Бог что-то упустил? Нет. Библия абсолютно совершенная книга. То есть к ней она настолько совершенна, что к ней ничего нельзя добавить, чтобы сделать ее лучше. Значит, у нас серьезный вопрос. Почему Бог так подошел к познанию воли Божьей? Дело в том, что если мы будем исследовать целиком библейское комплексно вот это учение познания воли Божьей, Бог не заинтересован давать нам готовый ответ на малейшую мелочь нашей жизни. У Бога другой подход. Он заинтересован в формировании человека, в изменении его сердца и личности под действием открытой, ясно изложенной воли Божьей. То есть, когда человек подставляет себя под библейское учение, при правильном состоянии сердца действует Дух Святой, который изнутри, шаг за шагом, меняет человека, делая его способным принимать верные, богоугодные решения в тех сторонах жизни, где Бог не освещает. Вот этот библейский подход. То есть, если вы сосредоточили все свое внимание на открытой Божьей воле, не с желанием ее познать, но познать и исполнять, если вы находитесь вот в этом процессе, если у вас искренние отношения перед Богом, то Бог формирует вас так, что когда вы подойдете к вопросу, за кого выйти замуж, на ком жениться, какую профессию избрать, уехать миссионером или остаться здесь и массу других вопросов, вы сможете принять верное решение. Божья воля в целом, если ее взять все библейское учение, состоит из трех очень важных моментов. В вашей жизни ничего не произошло, на что не было бы воли Божьей. Никогда не произошло, не происходит и не будет происходить. Абсолютно малейшее обстоятельство в вашей жизни и каждый ваш шаг, на это есть воля Божья, но в определенном смысле. Первое. Воля Божья – это первое. Бог хочет и Бог решает. Бог желает и Бог решает. Это определенный круг вопросов. Например, Бог захотел создать мир, и во всей вселенной никто ему в этом поприветствовать не мог. В этом было, выразилась его воля. Бог захотел, и Бог решил, то есть создал. Бог захотел, чтобы спасение пришло через Иисуса Христа, и чтобы он умер. И ничто во всей вселенной не могло поменять этих планов Божьих. Значит, это один аспект воли Божьей. Он связан в основном с историей спасения. Есть второй аспект воли Божьей. Бог желает, и человек решает. Это та воля Божья, о которой мы сегодня весь вечер говорим. Она открыта, она вот в этой книге, она изложена, ее нужно познавать и жить. Но заметим, Бог желает, а человек при этом решает. Человек может ее исполнять, а может нарушать. Иисус Христос въезжает в Иерусалим и плачет. А почему? Он говорит, я столько раз хотел вас собрать, но вы не захотели. То есть этот аспект воли Божьей можно нарушить. Еще есть третий очень важный аспект воли Божьей. То есть это второй аспект, связанный с написанным Словом Божьим. И третий аспект – это человек решает, а Бог позволяет. И вот этот третий аспект попадает все вопросы, не описанные в Священном Писании, которым нам приходится ежедневно решать. Человек решает, а Бог допускает. И в этом смысле его воля совершается, допускающая. Например, как бы вы ни решили свой брак, и насколько бы вы разочарованы не были, после брака, когда на вас возложили руки, вы не имеете права развестись, потому что воля Божья, чтобы вы жили с этой девушкой или женщиной, или с этим парнем, или мужчиной. Понятно, да? Воля Божья сейчас есть на ваш брак, но в определенном смысле. Расторгнуть вы его не можете. Бог допустил, чтобы вы вступили в эти отношения. А могли жениться на любой другой сестре, к примеру. То есть, заметим, аспект воли Божьей в вашей жизни, и вот в этом красота отношений с Богом. Что когда человек сосредотачивает все свое внимание, познание воли Божьей на открытой, на ясной изложенной, то он становится изо дня в день все больше похожим на Иисуса Христа, способным принимать в обычных вопросах, не очерченных Библией, правильное решение. И поэтому вот эта допускающая воля Божья, вопрос здесь ставится не так. Какова воля Божья? Вот по-английски звучит не what's God's will, да? What is God's will, but what is within God's will. То есть вопрос брака, да? Вопрос брака очень четко очерчен. Свободен, вы свободно выйти замуж или жениться за любого только в Господе. Вот в Господе это находится в границах воли Божьей. И поэтому Бог говорит человеку, принимай решение. Ты примешь это решение, на вас возложат руки, и ты будешь ответственен за это решение. Моя воля, если бы моя воля была бы другая, ты бы получил бы во время сочетания приступ, и тебя вызови скорую, сочетание бы не состоялось. А раз не случилось, то теперь живи, потому что моя воля есть теперь в этом смысле на твой брак. Значит, заметим, друзья, это очень серьезный вопрос. Многие из вас легкомысленно подходят и к вопросу профессии, и к вопросам, и многим-многим, и брака в том числе. Вы, не интересуясь Богом в целом, хотите, чтобы он вам дал, прилетел архангел Михаил с большим плакатом, на котором было бы написано там «Оля», например, да? И такого не будет происходить. Если вас 3, 4, 5 лет не интересовал Бог, то, конечно, то, о чем сегодня Павел говорил и Ибрагима, будете пожинать последствия трудного брака. Но на этот брак в определенном смысле будет воля Божья. И он будет нерасторжим. Теперь, значит, когда мы подходим к этим вопросам, поэтому Бог заинтересован. Вопрос, подход библейский к воле Божьей – это сформировать человека, похожего на Иисуса Христа, который все больше и больше в вопросах, не освященных Священным Писанием, начинает принимать правильные решения. Правильные решения. Теперь, то есть Божий призыв, в принципе, простой. «Принимай решение, и я дальше тебя буду вести». Дальше я тебя буду вести. Поэтому воля Божья – это больше не то, что Бог нам открывает, вот в этом смысле, в третьем, да, вот в этих всех вопросах, а в том, что Бог делает. Вот дальше, да, даже если, к примеру, вступили, я думаю, Павел был сегодня прав, когда говорил, что у всех рано или поздно есть доля разочарования после брака не по причине второй половины, нет. Потому что вы не знаете, насколько вы законченные эгоисты, а брак это очень хорошо начинает показывать. И поэтому в этом смысле всегда у вас будет определенное разочарование, потому что вы думали, что вы такой хороший, мягкий, пушистый, а оказалось совершенно не так. Просто вас терпели и ваши папа, мама, и братья и сестры за годы привычки выработали с ними. А теперь человек, который с вами не жил до этого, и начинаются чудеса. Вот. Потому что Бог вам начинает через этого человека показывать, кто вы есть на самом деле. И начинает менять. Поэтому, если хотите святыми быть, женитесь. Но это так, призыв на стороне. Поэтому, друзья, теперь, последняя, наверное, моя мысль. Если у вас потом будут вопросы, можно, может быть, я попытаюсь что-то ответить. Последняя мысль я хотел бы сказать. Я хотел бы, чтобы этот лагерь вас несколько отрезвил не в поисках магических ответов от Бога по вопросам, где же, на ком жениться и где работать или учиться, а по вопросам, чтобы вы пересмотрели свое пренебрежительное отношение к воле Божьей, которая была вам открыто. В одной церкви американской, значит, руководитель молодежи решил сделать такой эксперимент. Как-то у него отношения не складывались, он видел, что у людей несерьезное отношение к Слову Божьему, и он решил сделать как бы в виде игры такой эксперимент. Он раздал вот эти 3x5 cards, и на каждом из них был стих из Библии. И он посадил их все в круг, а потом говорит, любого из вас мы садим, в центр круга на стул, завязываем глаза, и вы расскажите о ваших проблемах в жизни. А мы будем держать у каждого по одному стиху. И если Слово Божье, он хотел показать, что Слово Божье отвечает на многие запросы человека, вопрос. И он, а мы будем, у кого есть этот стих, который как бы отвечает на вашу ситуацию, мы будем его говорить. И, значит, там они все смеялись, там, ну, в общем, несерьезное было отношение. Потом села одна девочка, и она начала говорить, она училась в хай-скул, что говорит, я чувствую себя настолько ничтожным, я некрасивая, как все остальные, на меня никто не обращает внимания. И она начала перечислять настоящие свои проблемы. В зале стала полная тишина. И потом один человек говорит, что я с тобой всегда, я тебя не оставлю и не покину. Один текст Библии, потом другой, третий, третий. И Слово Божие стало говорить. И этот человек говорит, что заметим наш странный подход к Богу и Его Слову. Когда у нас трудно в жизни, мы хотим, чтобы вот посмотреть на небо, к примеру, и вдруг, как там у Валтасара перс появился, и Бог сказал, или сказал бы что-то, или появилось на небе что-то написанное. А Бог в своей премудрости говорит, вы знаешь, если бы я тебе сказал, ты бы забыл, ты бы захотел бы вспомнить это еще раз. И поэтому я решил это напечатать так, чтобы ты имел это всегда в кармане, если захочешь. Вот, это Слово Божье. И вот, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы пересмотрели свое серьезное отношение к воле Божьей, которая уже открыта. Очень многие из вас будут делать или уже сделали неразумные решения, из-за которых вы будете нести последствия, и на это тоже есть воля Божья, чтобы вы достигли вечности, только потому, что вы пренебрегали ясной, открытой волей Божьей, которая с детства была уже у вас в руках. Последняя мысль. Чуть выше Павел говорит в этой же пятой главе, чуть-чуть, несколько под другими словами. Смотрите. Испытывайте, что благоугодно Богу. По-другому только. Вот там сказано, познавайте, что есть воля Божья, а здесь испытывайте. И вот слово греческое, которое там стоит, оно означает на опыте ощутите, что значит благоугодно Богу. Да? Испытывайте. То есть испытайте в жизни то, что Бог вами доволен. Вот вы знаете, у меня есть дочка Вика. И бывает, я ее чему-то учу. Бывает. Больше жена, конечно, это делает. К моему стыду. Потому что воспитывать детей отца вменена обязанность, а не матерям. Ну, в общем, даже тем моментам, которые я учу, предположим, было несколько моментов, когда я там, ну, учил там, или там уступать, или не обижаться. И, в общем, я раз замечаю, она там приехали они к своим родственникам, и в какой-то ситуации, я уже не помню все детали, но она не знает, что я слышу. И в этой ситуации она поступает так, как я ее учил. Правильно поступает. Там, или отдала игрушку, за которую не ругаюсь, я не помню уже. И мне приятно. И вот заметим, если бы в этот момент она обернулась и увидела бы там мою улыбку, например, да, одобрительную. Вот это то, о чем здесь говорит этот стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Это могут испытывать только те, которые уже в Божьей семье. Бог не призывает нас угодить Богу для того, чтобы спастись. Бог дарует спасение, то есть не для того, чтобы быть Божьими детьми, чтобы Он нас принял. Вот как детдомовских, да, Он нас чтобы принял, я буду стараться Ему угодить. Нет, ты уже в Божьей семье. И вот сегодня у меня большое переживание относительно моей жизни и вашей, что мы находимся в семье самого лучшего Отца, Бога, и наша жизнь очень редко вызывает у Него улыбку. То есть вот он нам раскрыл очень четко и понятно, как он хочет, чтобы мы жили, отражая его характер и его воспитание. И очень редко, мне так кажется, и в моей жизни, и в вашей, моя жизнь вызывает у него вот эту улыбку. Но те из нас, которые переживали вот это ощущение, что ты в определенной ситуации поступил так, как хотел это Бог. Вы вспомните, многие здесь сидят из вас, возрожденные люди, вы вспомните эти счастливые моменты в жизни, когда ты знаешь, что в небе, там невидимо, Бог доволен тобою. И вот я вас хотел бы призвать вот к такой жизни. Когда вы испытаете один раз это в своей жизни, второй раз, третий, вы привыкните к этому чувству, и оно будет вас манить, и это будет способствовать вашему послушанию.